Мельникову, а вот что сообщают синоптики российские в северо-западных областях России. Местами утром и днем во вторник в большинстве районов дождь, в среду местами кратковременной, температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 14-20 градусов тепла. В центральном районе будет так же прохладно, как и в понедельник. Северный ветер поступает из Арктики. Температура повсеместно низкая. Ночью плюс 7-13, днем 13-18 градусов. В Москве сегодня ожидается дождь. Днем температура плюс 15-17. Ветер северный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже дождь. Днем плюс 14-16 градусов. Первый репортаж этого часа из Стамбула. В результате двух взрывов, прогремевших накануне вечером в этом турецком городе, погибли 17 и ранены более 150 человек. По делу о взрыве арестованы первые подозреваемые. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
В турецких мечетях прошли поминальные молебны в честь погибших в результате теракта в Стамбуле, который накануне вечером унес жизни 17 человек. По делу о взрывах арестованы несколько подростков в возрасте от 17 до 20 лет, которых запечатлели камеры мобильного наблюдения. Ни одна из действующих в Турции радикальных организаций не взяла на себя ответственность за взрывы. Аналитики уверяют, что к взрыву причастны радикальные исламисты, которые менее 3 недель назад организовали нападение на консульство США в Стамбуле. Власти, однако, обвиняют Курдскую рабочую партию, которая, по их мнению, организовала теракт в ответ на ракетные удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. Губернатор Стамбула Муамер Гюлер заявил: «Это была террористическая атака. Радиоуправляемая бомба была заложена в контейнере с мусором. Такие взрывные устройства обычно используют курдские сепаратисты. Первая шумовая бомба привлекла внимание толпы. Люди собрались посмотреть, что же случилось. Второй, более мощный взрыв прогремел через 10 минут после первого и уничтожил много людей. Взрывные устройства сработали накануне вечером недалеко от международного аэропорта на оживленной торговой площади, где собрались сотни людей. Сначала взорвалась шумовая граната. В считанные минуты на месте взрыва собралась большая толпа граждан. Через 10 минут в 15 метрах сработало второе мощное взрывное устройство. Погибли 17, ранены более 150 человек. Многие в тяжелом состоянии находятся в больнице. По данным полиции, никто из иностранных граждан не пострадал. Турецкие власти обращаются к журналистам с просьбой не показывать кадры с места событий, чтобы не травмировать мирных граждан и не нагнетать панику. Побывавший на месте трагедии премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган решительно осудил теракт, заявив, что Турция и дальше будет бороться с экстремизмом. Террористы пытаются дестабилизировать обстановку в стране, но Турция будет и дальше противостоять террору. Террористы не смогут выбить наше общество из нормальной жизни. Мы становимся только сильнее. Взрывы в Стамбуле еще больше накалили политическую обстановку в стране. Во вторник Конституционный суд приступает к рассмотрению дела о роспуске правящей исламистской партии, которую обвиняют в попытках исламизации Турции. Оппозиция уже заявила, что вина за взрывы ложится на политическую верхушку правящей партии, которая вместо борьбы с террором занята закулисными интригами. Лидер Республиканской народной партии Денис Байкал в одном из своих интервью заявил, что операция турецкой армии на севере Ирака по инициативе правящей партии была организована крайне неверно. Едва перешагнув границу, армия покинула Северный Ирак, военные предпочли ограничиться отдельными точечными бомбежками, которые не приводят к ощутимым результатам. Обнаглевшие курдские боевики обосновались в Турции, превратив страну в зону боевых действий, заявил он. Взрывы стали самыми кровавыми терактами в Турции после совершенного боевиками Аль-Каиды взрыва в ноябре 2003 года. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Переходим к интерактивной части утреннего эфира. Открывает ее следующий вопрос, адресованный аудитории Радио Свобода сегодня. Дело в том, что России необходим поэтапный переход к государственному регулированию цен на все разрешенные к обращению лекарственные средства. Вот об этом заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Николай Юргель. Поддерживаете ли вы эту меру, уважаемые слушатели? Присылайте свои сообщения по номерам в Москве посредством пейджинговой связи 96143, посредством СМС-связи плюс 7903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. 7 часов 12 минут московское время. Я приветствую в в студии Валерию Шабаеву. Утро доброе.
Доброе
сегодня
утро, Дмитрий.
Анализируем и детализируем свежие российские газеты.
И начнем мы с темы, которая продолжает фокусировать внимание прессы. Это ситуация вокруг компании «Мечел». Вчерашнее заседание президиума правительства прошло под знаком «Мечела», пишет независимая газета. Премьер Владимир Путин сделал пространное заявление на этот счет. Как пояснил высокопоставленный источник в Белом доме, рынку был дан успокаивающий сигнал. Ситуация вокруг «Мечела» локальная, никакой кампании против бизнеса не развернуто. Напротив, государство хочет поддержать рыночные устои российской экономики, навести порядок в сфере трансферного ценообразования, пишет независимая газета. Вот и Время новостей тоже полагает, что в Кремле была предпринята попытка успокоить взбудораженный российский фондовый рынок. Правда, сам президент Дмитрий Медведев не стал вмешиваться в спор органов исполнительной власти с очередным хозяйствующим субъектом. На фоне непрекращающихся упреков в адрес группы «Мечел» со стороны премьер-министра Владимира Путина, миротворцем выступил помощник президента Аркадий Дворкович. Ему выпала трудная задача – постараться успокоить фондовый рынок, который до сих пор пребывает в растерянности от слов премьер-министра, в связи с высказываниями которого капитализация российского рынка упала на несколько десятков миллиардов долларов. Но одновременно он должен был сделать так, чтобы это не выглядело осуждением действий главы правительства. И сложность этой задачи явственно читалась в словах господина Дворковича, полагает Время новостей. Ну и, вероятно, сложность была настолько большой, что не очень удалась данная миссия. Далее переходим к «Коммерсанту». Тоже газета пишет о том, что Владимир Путин занимался этой проблемой снова. И, по словам издания, вчера он перевел начатую в четверг атаку на группу «Мечел» в общегосударственную плоскость. На президиум правительства он дал понять, что претензии к компании – часть плана по борьбе с трансфертными ценами и неуплатой налогов металлургами. Следственный комитет при Генпрокуратуре уже ищет в делах «Мечела» признаки уголовного деяния. Рынок осознал и масштаб происходящего, и аналогии с ЮКОСом тоже. Вчера не падали лишь акции «Роснефти» и «Газпрома», пишет газета «Коммерсант». Ну и еще одна публикация тоже на первой полосе газеты «Коммерсант», перекликающаяся с предыдущей. Владимир Потанин решил не дожидаться, пока государство вмешается в конфликт акционеров норильского никеля, и пригласил его в компанию сам. «Интеррос» предлагает назначить гендиректором нынешнего главу «Ростуризма» Владимира Стржалковского, считающегося хорошим знакомым Владимира Путина. Так, «Интеррос» рассчитывает успокоить инвесторов, испуганных проблемами другой российской металлургической компании, а именно компании «Мечел», которая вызвала резкую критику премьера. Ну, об этой же теме пишет на первой полосе, причем это центральная публикация газеты «Ведомость».
Спасибо, Валерии Шабаевой. До встречи через полчаса. 7 часов 15 минут московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин вновь подверг критике одну из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел». В Молдавии и Приднестровье из зоны наводнения эвакуируют тысячи людей, затоплены сотни домов. Южно-осетинские военные помешали работе международных наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. США предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на уничтожение советских ракетных комплексов, приобретенных в 80-е годы для борьбы с повстанцами. В Афганистане погиб британский солдат, он был убит во время патрулирования в южной провинции Гельмент. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. 14 часов 7 минут на наших волнах. Слушайте повтор программы «Американский час поверх барьеров». Кинообозрение с Андреем Загданским. «Валли и Ко. Бум мультфильмов в американском кино». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Некраткая история выпивки. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Джон Бейкер из «Дома престарелых». Природа слухов. Гость американского часа Сэм Вонг. Профессор нейропсихологии Принстонского университета. Музыкальные картинки и скульптуры Генри Мура в ботаническом саду Бронкса. 14 часов 7 минут. Американский час поверх барьеров. Время московское. А пока спортивная информация. Лучшее в истории время на дистанции 10 километров показал в спортивной ходьбе испанец Франсиско Хавьер Фернандес 37 минут 53,9 секунды. Прежнее достижение принадлежало итальянцу Ивану Бургетти, выигравшему олимпийский старт в Афинах. Ну а вот это достижение было установлено в канун Пекинской Олимпиады, которая стартует, напомню, 8 августа. Вчера были опубликованы новые рейтинг-листы в ассоциации теннисистов-профессионалов. По итогам 52 недель лидируют Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Кроме того, в десятку входят испанец Давид Феррер, Николай Давыденко, россиянин, американец Энди Родик, Давид Налбандян из Аргентины, Джеймс Блейк, еще один американский теннисист Энди Мюррей из Великобритании и швейцарец Станислас Вавренко. Ну, а по итогам турниров 2008 года список таков: Надаль, Федерер, Джокович, Давыденко, Феррер, Мюррей, Блейк, Родик, Вавренко и до 10-й позиции испанец Николас Альмагро. У женщин по итогам 52 недель лидируют сербские теннисистки Анна Иванович и Елена Янкович, на 3-й позиции Мария Шарапова, далее Светлана Кузнецова, Серена Уильямс США, Елена Дементьева, Винус Уильямс США, Динара Сафина, Анна Чеквитадзе и Агнешка Радванска из Польши. Ну а по итогам турниров 2008 года список таков: Янкович Иванович, Серена Уильямс, Шарапова, Дементьева, Сафина, Кузнецова, Винус Уильямс, Радванска, на 10-й строчке Вера Звонарева, еще одна российская теннисистка. Ну а в Цинциннати стартовал тем временем крупный мужской турнир, и вчерашние матчи принесли, среди прочих, следующие результаты. Россиянин Михаил Южный проиграл Томми Хаусу из Германии в 3 партиях. Во встрече двух российских теннисистов Дмитрий Турсунов выиграл у Марата Сафина в 2 сетах. Томаш Бердых из Чехии нанес поражение Фернандо Гонсалесу, чилийцу. Испанец Томми Робредо выиграл у американца Марди Фиша. Ну, более подробно об этом турнире в следующем выпуске в нашем эфире примерно через час. А пока 3 минуты экономической информации.
Министерство экономического развития повысило прогноз роста экономики России в 2008 году с 7,6% до 7,8%. Одновременно повышен прогноз роста потребительских цен по итогам года в целом с 10,5% до 11,8%. Ценовой прогноз Центрального банка России – 10,5-11%. За период с начала года по 21 июля инфляция в России составила 9,3%. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Правительство России определило финансовые критерии для предприятий малого и среднего бизнеса. Так, коммерческие организации с годовым объемом выручки, не превышающим 60 миллионов рублей, по текущему курсу 2,5 миллиона долларов, будут считаться микропредприятиями. Если выручка составляет от 60 миллионов до 400 миллионов рублей, то есть до 17 миллионов долларов, предприятие будет считаться малым. Наконец, к категории «средний бизнес» будут относиться предприятия с объемом годовой выручки от 400 миллионов до 1 миллиарда рублей, то есть до 43 миллионов долларов. В прошлом году в России был принят закон, определявший малый и средний бизнес по количеству занятых. С 1 января 2008 года коммерческие организации, в которых работают не более 15 человек, относятся к микропредприятиям. К малым отнесены те, в которых заняты от 16 до 100 человек. Средними считаются коммерческие предприятия, на которых работают от 100 до 250 человек. Закон предусматривает, что финансовые критерии малого и среднего бизнеса определяются правительством. Розничные цены на бензин в России за неделю с 13 по 20 июля повысились в среднем на 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом с начала года бензин подорожал в стране на 19,5%, это вдвое больше, чем за весь 2007 год. Средняя цена 1 литра топлива в России к 21 июля составила 23 рубля 29 копеек, или в пересчете по текущему курсу более 99 американских центов. В Соединенных Штатах средняя по стране цена автомобильного бензина составляет ныне 1 доллар и 5 центов, снизившись за две последних недели на 3%.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Сининский, а официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 23 рубля 36 копеек за американский доллар и 36 рублей 68 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар 57 центов. 7 часов 22 минуты московское время. Завершение этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода». Наша постоянная рубрика «Политика онлайн». Темы летнего времени в период политического затишья. Слово Александру Гостеву.
В разгар лета особенно мучительно думать и говорить на всякие общественно значимые темы. Особенно тяжело впускать в свой подтекший от жары мозг всякие политические новости. Потому что эти новости, как правило, таковы, что необычайно редко действуют освежающе. Пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн на сайте «Грани.ру» в очередном эссе под заголовком «Водяное перемирие». И уж вовсе невыносимыми, по его словам, становятся некоторые разговоры, например, о духовности. Ибо давно уже очевидно, что под духовностью в наших широтах понимается обычно, что ни в коем случае нельзя открывать форточку.
В разгар лета в общественной жизни наблюдается что-то подобное водяному перемирию. Полемические страсти заметно ослабевают. Все объединены общим безвоздушным пространством столичного метрополитена. И каждый обмахивается своей газетой. Кто державно-патриотического направления, кто либерально-общечеловеческого, а чаще всего той, где опубликовано эксклюзивное о трех полосах интервью с первой учительницей Димы Билана, из которого становится понятно, что один из главных героев новейшей истории нашего Отечества все-таки учился в школе.
Летом, давно заметил автор эссе «В гранях.ру», обостряется художественное восприятие окружающего. Может быть, дело в отчетливом информационном голодании, может быть, еще в чем-нибудь, но это так. Мы как-то особенно заняты поиском созвучий, сходств и параллелей. Мы как-то особенно пристальны и неравнодушны к проходным деталям.
Мне вот заказал недавно один журнал маленький текстик про то, как я провел вчерашний день. Почему именно вчерашний, я так и не понял. Только говорят, если можно, напишите художественное. Вы ведь вроде как у нас писатель, а писатель обязан изъясняться художественно. А я отвечаю, что, дескать, я не художественно, вообще не могу ничего делать, я так устроен. Я с исключительной художественностью пишу даже заявку на ремонт протекшего сливного бачка. Каковая художественность, скажу попутно и честно, мне в подобных случаях не столько помогает, сколько вредит. Ну уж так я устроен, а меняться в моем возрасте поздно, да и незачем. А еще я помню, как другой, тоже очень художественный человек, написал однажды заявление в милицию на предмет ограбления собственной дачи. Он там настолько художественно, с таким вниманием к деталям, изложил список пропавших вещей, свитер с дыркой на левом рукаве, одеяло ватное 1939 года рождения, будильник «Слава» без минутной стрелки, что вся милиция, отхохотавшись как следует, посоветовала художественному человеку заявление свое забрать, что он, будучи человеком, хотя и художественным, но здравомыслящим, и сделал.
В разгар лета весьма плодотворно, лениво и безответственно думается об искусстве, продолжает Лев Рубинштейн. Летом, как ни в какое иное время, кажутся более или менее правдоподобными вечные рассуждения о конце искусства, о смерти автора, о кризисе всех без исключения жанров, родов и видов. Искусство как бы уходит из нашего повседневного обихода, не теребит нас, не мучает постоянной стрессообразующей необходимостью выбора. Время оставляет нас в покое, наедине с жизнью.
Но оно, искусство, на самом деле никуда не исчезает. Оно просто покидает зимние квартиры, иначе называемые художественными институциями. Пустеют концертные залы, закрываются до осени галереи. Даже издательства придерживают выход новых книжек поближе к осени, к ярмарочному сезону. А искусство уходит на улицу, мимикрирует под листву, под городские шумы, напоминает о себе классическим пиликанием сотовых телефонов. Нужда в художественных впечатлениях вполне может удовлетвориться без непосредственного контакта с картиной, книгой, оркестром, экраном, без культпоходов и мероприятий. Зачем театр и кино, когда настежь отворены окна первых этажей? Я помню давнее телеинтервью с каким-то видным спортсменом. Среди прочего его спросили: «А как вы проводите свободное время?» «Свободного времени у меня мало», — ответил он, «но когда оно есть, то я больше всего люблю уйти в лес с томиком поэзии». Так вот, зачем нам томик поэзии, когда вокруг бушует и пенится язык, такой родной и такой прекрасный во всех своих проявлениях, и уж особенно в одни тягостных сомнений, и уж особенно на фоне неумолкаемого плача о порче родного языка, о том, куда же мы катимся, и о всяком таком прочем. Вот ведь дураки, не ведающие того, что язык, так же, как и мировой океан, обладает способностью к самоочищению. И он, язык, всегда прав, даже если эта правда нам не нравится. Пытаться им управлять или манипулировать бесполезно. Он этого попросту не позволит. За подобные попытки он будет мстить, то есть выставлять на всеобщее обозрение фальшь и пошлость всяческих администраторов. Язык развивается по своим собственным законам, он всегда соответствует своему времени.
Летом иногда кажется, что искусство замещается погодой, одуванчиком, лопухом, сиренью, поющими комарами, загорелыми красавицами и длинными разговорами на дачной веранде. О чем? Да о нем же, об искусстве, разумеется, считает Лев Рубинштейн.
Язык, он всегда живет, как я уже говорил, и с ним ничего, так сказать, в общем-то, плохого не случается. Хотя, понятное дело, что на индивидуальном уровне послушать какого-нибудь среднестатистического россиянина, можно, конечно, впасть в панику и подумать, что язык скукожился там до каких-нибудь 7 слов. Но язык живет за счет, конечно, за счет его активных носителей. А с этим, по-моему, все в порядке. Вот людей, которые умеют слушать, вот, сами говорить. А что касается языковых впечатлений последнего времени, мне кажется, главной особенностью такого современного состояния языка, поскольку мы живем уже довольно давно в каком-то бесконечно переходном периоде, то одной из характерных черт этого языка является такая стилистическая мешанина, которая, вот, может быть, происходила только там, во времена Зощенко, например. Когда высокое и низкое совершенно замечательным образом сосуществуют в пределах одного и того же речевого поведения. Вот где-то неделю две назад я услышал такую драгоценную вещь буквально в метро. Одна дама, другой говорит: «Я все сделала, как ты мне посоветовала, но горечь осталась». Мне показалось, что что-то такое они заговорили языком какого-то латиноамериканского сериала. А вторая разъяснила ситуацию. Говорит: «А ты укропу добавь».
Лев Рубинштейн. «Водяное перемирие». Сайт Грани.ру. Александр Гостев. «Политика онлайн».
Обращаю ваше внимание, что в 13 часов 7 минут на наших волнах программа «Час прессы». Каскад новых идей в российской армии. Военно-воздушными силами будут командовать сухопутные генералы, а на флоте появится несколько авианосных групп. Что это? Начало реформ или фикция? Размышляют военный обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ольга Божьева и председатель комиссии по безопасности общественного совета при Министерстве обороны России Виталий Шлыков. Ведет программу Елена Рыковцева. 13 часов 7 минут. Время московское. Ну, а я повторю еще раз вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». Сегодня он связан с тем, что в России, судя по всему, произойдет поэтапный переход к государственному регулированию цен на все разрешенные к обращению лекарственные средства. Так, во всяком случае, заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Николай Юргель. Поддерживаете ли вы эту идею? Ждем ваших сообщений, уважаемые слушатели, по номерам посредством пейджинговой связи 96143 и посредством СМС-связи +7 903 743 2801. Половина восьмого московское время. Краткая сводка новостей на наших волнах.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии и Приднестровье из зоны наводнения эвакуируют тысячи людей. Затоплены сотни домов. Ранее на западе Украины жертвами сильнейшего наводнения стали 25 человек. Премьер-министр России Владимир Путин вновь подверг критике одну из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел». Путин заявил, что «Мечел» экспортировал сырье по цене в 4 раза ниже, чем на внутреннем рынке. Заявления Путина привели к резкому падению акций «Мечела» на фондовых рынках. Энгодинский районный суд Читы после перерыва продолжил рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действий следователей. Южно-осетинские военные помешали работе международных наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. США предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на советские зенитные ракетные комплексы, приобретенные в 80-е годы для борьбы с повстанцами. Президент США Джордж Буш одобрил запрос Пентагона привести в исполнение смертный приговор военнослужащему Рональду Грею, признанному виновным в убийствах и изнасилованиях. В Афганистане погиб британский солдат. По сообщению Министерства обороны Великобритании, он был убит во время патрулирования в провинции Гельмент на юге страны. В Пакистане, возможно, убит главный специалист Аль-Каиды по химическому оружию. Смерть Медата Мусри Ас-Саида Умара подтвердили BBC представители движения «Талибан». Конституционный суд Турции рассматривает дело о возможном роспуске правящей партии «Справедливости и развития». Ситуация с правами человека в Китае не улучшилась накануне Олимпийских игр, заявила правозащитная организация «Международная амнистия». Это был краткий обзор новостей.
Сейчас в Москве давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный порядка 3 метров в секунду, влажность 86%, температура воздуха плюс 11 градусов, днем ожидаются дожди, и столбик термометра поднимется до отметки 20 градусов. Население России за первую половину этого года употребило 2 миллиарда упаковок лекарств. Продажи выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года на 21%. Тройка наиболее популярных – средства от вирусных инфекций, стимуляторы иммунной системы и мозговой деятельности. Рассказывает Вера Володина.
По результатам исследования аптечного рынка, средняя стоимость лекарственной упаковки сегодня составляет около 55 рублей. За полгода по отношению к декабрю прошлого рост на 6,6%. Рост рынка объясняется прежде всего увеличением продаж. Это подтверждают и в аптеках. Мария Жок, менеджер по корпоративным коммуникациям аптечной сети 36,6.
Продажи растут не за счет количества покупаемых лекарств, а за счет роста стоимости упаковки так называемого. Люди обращают свое внимание на более качественные лекарства.
В российском представительстве фармацевтической компании «Гидеон Рихтер» повысившийся спрос на препараты для улучшения мозговой деятельности объясняют новыми возможностями диагностирования. Аналитики центра «Фармэксперт» говорят о том, что в целом аптечный рынок в рублях вырос на четверть, а в долларах более чем на треть. Говорят о росте аптечных продаж биологически активных добавок до 500 миллионов долларов на 47% за счет сокращения сетевого рынка. Они же обращают внимание на государственный сектор фармацевтического рынка. Директор департамента маркетинговых исследований «Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов.
Кто покупает за свои деньги, там рост наблюдается. Там в государственных поставках роста как такового не наблюдается, однако наблюдается перераспределение сил в самом сегменте. На фоне выхода из программы национальных игроков, крупных дистрибьюторских операторов, пришли местные локальные карманные компании во многих регионах, что сказывается на качестве обслуживания населения. Дефектуры, это отсутствие товара на полке в определенное время, слишком заниженные условия поставки, и производитель сам не хочет работать с этим дистрибутором.
То, что очевидно для экспертов, похоже, стало волновать и правительство, объясняет Давид.
Последнее заявление нашего премьер-министра Владимира Путина говорит о том, что мы на пороге кардинальных изменений фармацевтической отрасли. Вот эти вот принципы страхового лекарственного возмещения, здравые принципы, по ним живет весь мир. Мы только к этому приходим сейчас. Соответственно, и рынок прозрачнее становится, и потребитель получает более качественные медикаменты, и государству проще контролировать эти процессы.
Консалтинговое агентство DSM Group рост аптечного рынка оценивает скромнее, в 21%, и обращает внимание на то, что производители, чувствуя, что потребитель готов платить больше, задирают цены. По росту продаж на первом месте лекарства Арбидол, далее Октавигин, Линекс и Эссенциали. Эксперты особо подчеркивают, в этом году стимуляторы мозга потеснили Виагру с третьего на пятое место. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Лекарственную тему накануне затронул и корреспондент Радио Свобода в Челябинске Александр Валиев, побеседовавший с жителями города.
Мне приходится часто покупать лекарства. Лекарства, конечно, дорогие, но здоровье плохое, поэтому приходится тратить деньги столько, сколько надо, много. Ну, а принимаю, конечно, нерегулярно. Попринимаю, потом вроде бы начну, потом смотрю, они у меня лежат. Одни давно лежат, другие уже давно забыла я про них. Денег приходится тратить много, лекарства дорогие.
Я достаточно часто принимаю лекарственные препараты. Не всегда меня радует их стоимость. Потому что то, что мне необходимо, стоит зачастую очень дорого. У меня маленький ребенок, который часто болеет, и поэтому приходится часто бывать в аптеке. И очень много средств я трачу на именно лекарственные препараты.
Лекарства в аптеках я покупаю редко, только жизненно необходимые. На какую сумму в год, честно говоря, даже не представляю. Цена на них меня интересует очень слабо.
Лекарствами пользуюсь редко, поскольку они очень дорогие. Те, что нужны уже в нашем возрасте, они очень дорогие, они нам не под силу. А покупать просто ради того, чтобы купить, которые ничего не помогут, смысла не вижу.
Принимать лекарства мне приходится не очень часто, потому что я здоровый человек, занимаюсь спортом, хорошо кушаю. Поэтому как-то таблетки для меня не очень актуальны. Конечно, бывает иногда голова болит или глаза устанут. Тогда, конечно, выпью там цитрамончика обычно, но не более того.
Лично я лекарства практически не принимаю, так как я очень негативно отношусь к лекарствам и считаю, что они практически не помогают. В связи с тем, что у нас лекарства в основном идут некачественные подделки, то есть настоящих лекарств у нас в аптеках. Ну, то есть сталкивалась уже с этим. Поэтому сама лекарства не принимаю.
В принципе, нет, только в самых крайних случаях, таких, допустим, головная боль, это анальгин или когда температура, аспирин, может быть, иногда активированный уголь. Учитывая то, что наши контактные линзы, приходится покупать иногда также какие-то увлажняющие средства для них. Денег на траченные лекарства достаточно мало, потому что крайне редко ими пользуюсь.
Я пенсионерка. Пенсия небольшая. И приходится много потреблять лекарств. Я должна поддерживать свой организм. Поэтому приходится покупать лекарства, уже самое необходимое. Но лекарства, я считаю, что все очень дорогие. И получается, что половина пенсии уходит на лекарства, на лечение.
Так челябинцы отвечали на вопрос, часто ли вам приходится принимать лекарства. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте радио «Свобода» и прямо сейчас на наших волнах выпуск новостей науки, из которого, в частности, вы узнаете о том, что НАСА работает над созданием межпланетного интернета. Дельфиненок узнает свою мать по голосу. Найден полностью сохранившийся скелет тарбозавра.
Один из основателей интернета, Винтон Серф, совместно с учеными НАСА работает над созданием протокола, который должен обеспечить устойчивый обмен данными между космическими аппаратами. Протокол будет представлен в 2010 году. Космическая связь при помощи интернет-протокола является очень сложной задачей. Сигналу приходится преодолевать огромные расстояния, при этом возникают длительные задержки. Кроме того, сигнал может быть серьезно искажен. Протокол должен обеспечивать передачу информации даже в том случае, если связь надолго прерывается. Межпланетный интернет планируется применять для связи различных устройств, космических зондов и пилотируемых кораблей, занятых в лунной программе. Ожидается, что этот протокол будет признан крупнейшими космическими агентствами и станет международным стандартом. Группа ученых из зоопарка Даллеса пришла к выводу, что самки бутылконосого дельфина после рождения детенышей издают характерный свист в 10 раз чаще, чем обычно. Каждый дельфин издает уникальный свист, который отличает его от всех остальных. Бутылконосы и дельфины живут большими стаями, и дельфиненка окружает сразу несколько самок. Поэтому детеныш может ошибиться и не узнать свою мать. Чтобы таких ошибок не было, сразу после родов самки дельфинов свистят значительно чаще, и новорожденный запоминает звуковое имя матери. Через несколько дней после родов материнский свист раздается уже реже. Вероятно, к этому моменту дельфиненок запоминает сигнал матери. Японские и монгольские палеонтологи, работающие в пустыне Гоби, обнаружили практически полностью сохранившийся скелет детеныша тарбозавра. Скелет был обнаружен в 2006 году, однако на то, чтобы извлечь его из песчаника, понадобилось почти 2 года. Окаменевший скелет сохранился полностью, за исключением нескольких шейных позвонков и кончика хвоста. Молодому тарбозавру было 5 лет, длина его тела составляла около 2 метров. Взрослая особь достигала 12 метров. Тарбозавры были крупными хищными динозаврами, они обитали на территории современной Азии около 70 миллионов лет назад.
Выпуск новостей науки подготовил и представил Александр Губайловский. В Екатеринбурге сегодня начала работа общественная приемная председателя Общероссийской партии «Единая Россия» Владимира Путина. Накануне свердловские единороссы торжественно разрезали на крыльце приемной красную ленточку, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Общественная приемная председателя Общероссийской партии «Единая Россия» Владимира Путина открылась в здании, когда-то принадлежавшем высшей партийной школе – ВПШ. Теперь здесь Академия государственной службы. Улица 8 марта, 66. 15 минут ходьбы от центральной площади города. Слева – обувной магазин, справа – магазин бытовой техники. По диагонали через дорогу – цирк. Фасад украшен коричневым стеклом. В вестибюле на входе охранник в камуфляже и два стенда с фотографиями. Президент Дмитрий Медведев, председатель правительства и партии «Единая Россия» Владимир Путин и прочие члены Высшего политического совета единороссов. 16 ступенек на второй этаж, и вот она, приемная. Две комнаты для встречи с гражданами, зал для заседаний, мужской и женский туалеты. На вопрос, сколько здесь квадратных метров, пресс-секретарь регионального отделения партии Андрей Русаков ответить отказался. На глазок не меньше 150. В отличие от Нижнего Новгорода, где на прошлой неделе Владимир Путин лично открывал свою приемную, в Екатеринбург он не приехал. Главным героем, разрезавшим ленточку, стал глава администрации губернатора Свердловской области Александр Левин. Остальные предпочли молчать и хлопать.
О! Ну все, работа.
Спасибо.
Работа
пойдем,
началась.
Пойдем, коллеги.
В своей торжественной трехминутной речи Александр Левин 8 раз повторил слово «жалоба», в том смысле, что они тут в приемной ждут людей с их проблемами и готовы помогать народу в любой беде. А как же посетители с ценными советами, масштабными проектами и рационализаторскими предложениями, поинтересовались журналисты?
Конечно, львиная доля жалоб частного характера. Но среди этих писем есть очень много интересных предложений, советов. Вот буквально в сегодняшней почте очень интересное предложение по реализации проекта доступного жилья, связанного с переосмотром выдачи субсидий, кстати, молодым семьям. Но вы же понимаете, что люди пишут разные и на разные темы. Если это обращение будет касаться какого-то частного характера, бытового, того, что это можно решить вот здесь сходу и сейчас, конечно, мы не будем перегружать.
Пока в приемной работают всего 2 человека. Это помощники депутатов областной думы от партии «Единая Россия». В ближайшее время штат предполагается расширить до 7 человек. Все без исключения консультанты будут трудиться на общественных началах. То есть бесплатно. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Без четверти 8 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Молдавии и Приднестровье из зоны наводнения эвакуируют тысячи людей, затоплены сотни домов. Премьер-министр России Владимир Путин вновь подверг критике одну из ведущих горно-металлургических компаний «Мечел». Южно-осетинские военные помешали работе международных наблюдателей в зоне грузино-осетинского конфликта. США предложили Никарагуа помощь в области здравоохранения в обмен на уничтожение советских ракетных комплексов, приобретенных в 80-е годы для борьбы с повстанцами. Таковы лишь некоторые заголовки новостей. Сейчас слушайте очередной выпуск примерно через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжает программу «Время свободы». Очередной дайджест сегодняшних российских газет. И я вновь приветствую в московской студии Валерию Шабаеву. Утро доброе.
Доброе утро, Дмитрий. Достаточно широко сегодня на первых полосах представлена международная тематика. Вот тема дня в газете «Газета» сегодня. Кто будет в белом? Имеется в виду Белый дом. Президентская предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки перевалила вчера через символический рубеж. До выборов 44-го президента США осталось 100 дней. Борьбу за кресло в овальном кабинете Белого дома продолжают 4 кандидата. Сенатор-демократ от штата Иллинойс Барак Обама, сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, кандидат от либертарианской партии Роберт Барр и независимый кандидат Ральф Нейдер. Нынешняя президентская кампания уже вошла в американскую историю как самая длительная. О своих президентских амбициях Барак Обама сообщил в 2006 году. С этого момента все мероприятия с его участием принято считать предвыборными. Джон Маккейн включил включился в борьбу еще раньше, в 2004 году. Согласно данным социологической службы Гэллоп, за Роберта Барре и Ральфа Нейдера готов проголосовать только 1% зарегистрированных в стране избирателей. По данным опроса, проведенного Гэллоп в минувшие выходные, пока лидирует Барак Обама. За первого в истории Демократической партии США чернокожего кандидата на президентский пост готовы отдать голоса 49% избирателей. За ветерана Вьетнамской войны, четырежды аризонского сенатора Джона Маккейна, 40% избирателей готовы голосовать. Между тем, как пишет независимая газета, кандидат в президенты США от Республиканской партии опять призвал исключить Россию из Большой Восьмерки. В интервью ABC он подчеркнул, что «Восьмерка» создавалась как группа демократических государств, которые разделяют общие ценности и принципы, а Россия стала автократией. В случае победы на выборах законодатель от штата Аризона обещает добиться изгнания России из клуба влиятельных держав. Между тем, по оценкам экспертов независимой газеты, идея Маккейна не находит достаточной поддержки в американском истеблишменте и не будет воплощена в жизнь. Об этом пишет независимая газета, и тему эту комментируют также сегодня и другие издания. Также внешнеполитический такой сюжет, первая полоса времени новостей, ну и не только время новостей пишет сегодня об этом. Москва и Тбилиси получат шанс снять серьезный раздражитель в двусторонних отношениях. Батальон российских железнодорожных войск завершил работу в Абхазии. Там почти два месяца 400 военнослужащих восстанавливали 55 километров железной дороги Сухуми-Ачамчира, поврежденные во время конфликта 1992-1993 годов. Российские воины-железнодорожники появились в Абхазии 31 мая, напоминает время новостей. Москва объявила, что они прибыли с гуманитарной миссией, которая отвечает договоренностям, достигнутым в 2003 году тогдашними лидерами двух стран Владимиром Путиным и Эдуардом Шеварнадзе. Ввод железнодорожного батальона не был согласован с Грузией, которая назвала его агрессивным актом и предположила, что восстановленное полотно может быть использовано для переброски бронетехники и живой силы к грузинской границе. Запад поддержал Грузию, но Россия оставила войска до тех пор, пока те не завершили восстановительную работу. Военные заменили 11 тысяч шпал, уложили 2 километра нового пути, восстановили один тоннель, 2 больших моста, 44 малых, средних моста и эстакады. И завтра восстановленный участок будет передан управлению Абхазской железной дороги. Об этом пишет газета «Время новостей». Сегодня еще многие издания сообщают о теракте в Стамбуле. Российская газета делает это на первой полосе. Пишет о том, что весьма циничный по своему замыслу теракт случился. В результате двух взрывов, прогремевших в районе Гюнгарен, погибли 17 человек, в том числе 4 детей. Более 154 жителей получили ранения.
Спасибо, Валерий. Таковы некоторые публикации сегодняшних российских газет, с которыми мы продолжим знакомиться с Валерией в нашем эфире примерно через полчаса. Ну а продолжает утреннюю программу фрагмент программы «Грани времени», мотивы протеста общественной палаты против превращения Соловков в увеселительный центр, излагал член общественной палаты Борис Якименко.
Расскажите, пожалуйста, что заставило вас бить тревогу?
Ну, ко мне обратились как раз вот с текстом данного письма с просьбой поддержать инициативу ученых, общественных деятелей с тем, чтобы остановить наступление на Соловки вот этой вот достаточно агрессивной развлекательной культуры и, в общем и целом, туристического бизнеса, который, как известно, ну, не делает различий там, между святым, светским местом и так далее, а действительно ставит задачу созвать как можно больше людей и извлечь как можно больше прибыли. Мне приходилось бывать на Соловках, и я готов действительно под каждым словом этого письма подписаться, потому что это уникальная территория, уникальная уже не первое столетие. Там развивались средневековые технологии, как известно. Там единственное место, где за полярным кругом выращивали дыни. Там до сих пор в лесах на Соловецком вот этом архипелаге сохраняются десятки видов растений, насекомых, там представителей, так сказать, животного мира, флоры и фауны, которые больше не встречаются нигде. И поэтому совершенно очевидно, что полчища народу, которые могут туда прийти и следом за развлекательным бизнесом, они могут просто уничтожить все, что там есть.
Философ-публицист Виктор Аксиучис, бывший депутат Верховного Совета Российской Федерации, возмущен возникшей ситуацией.
Соловки сейчас целенаправленно превращает в развлекательный курорт, в котором монастырь превращается в этнографическое приложение к месту массового туризма и развлечения. Эта политика не учитывает совершенно истории, в частности того, что все, что там есть, создано за 50 лет трудолюбия монахов, паломничества и подвигов. Не учитывается кровавость этого места, совершенно кощунственно. Не учитывается история 500-летнего подвижничества. Музей, которому принадлежит все имущество от лица государства, распоряжается там всем. При этом монастырю передано в безвозмездное пользование только меньшая часть всех памятников Соловецкого архипелага, причем не самая лучшая. В собственность на сегодняшний день монастырю, то есть церкви, не передано ничего. То есть эта коллизия показывает, что без возвращения собственной церкви будут постоянно возникать все вопросы. И для решения их мы можем использовать опыт вовсе не клерикальных, а вполне демократических стран. Например, собор Святого Петра в Риме принадлежит католической церкви, но это не мешает находиться там замечательному музею. То же самое можно сказать о Кёльнском соборе в Германии.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну а гостем ведущего был член Общественной палаты Борис Якименко. Завершается очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода», и завершает его наша постоянная рубрика «История Запада и Востока» из Польши сегодня. Польская католическая церковь ищет новые способы проповедовать Слово Божие. Некоторые приходы уже транслируют воскресные мессы в интернете, а монахи пишут религиозную музыку в стиле хип-хоп, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
В 80-е годы прошлого века, в эпоху заката евродиска, новой волны и популярности Guns N' Roses и Motley Crue, появились группы, играющие так называемый христианский рок. В Советском Союзе одними из первых в этом стиле заиграли музыканты группы «Мономах».
Веры в Христа, веры в любовь, веры в земле и небо, веруй.
В современной Польше, которая остается одной из наиболее религиозных стран в Европе, также есть группы, в текстах которых доминирует христианская тематика, однако в последнее время инициативу перенимают монахи. Вот, к примеру, фрагмент концерта, организованного орденом Салезианцев. 10 заповедей Господних в версии хип-хоп. Это музыкальный язык, который понимает очень большое количество людей. Причем речь идет не только о мирянах, но и о священниках. Они ведь тоже воспитывались в обыкновенных семьях и слушали рэп. Говорит отец Марк. Салезианцы создали специальную музыкальную группу «Саруэл». Это аббревиатура от первых букв названия «Салезианское евангелизационное движение». В ансамбле профессионалы высочайшего уровня. Между тем, воскресные мессы в интернете, которые еще несколько лет назад вызывали протесты ортодоксальных верующих, теперь никого не удивляют. На интернет-странице прихода Михаила Архангела в Лоди объявление «Месса в интернете по воскресеньям в 9, 10, 30 и 12.00». Линки для просмотра становятся активными за 15 минут до начала богослужения. Для просмотра установите Real Player. Ксензы также нередко высылают своим прихожанам смски с напоминанием о воскресных богослужениях или с фрагментами Святого Писания. Я благословил такую форму несения Слова Божия и очень доволен, что у братьев столько энтузиазма и изобретательности, что касается работы с интернетом.
На сторонах интернетовых.
Это уже слова духовного руководителя двух монахов-францисканцев, отца Якуба и отца Леонардо, которые каждую неделю выставляют на интернет-странице своего ордена своеобразное ток-шоу, сделанное в удобоваримом для интернета молодежном формате. Без слогана это название программы. В кадре любительской кинокамеры или даже, возможно, фотоаппарата с функцией видеозаписи двое монахов, непринужденно, как подростки, обсуждающих насущные проблемы христианства. Последняя тема – крещение.
Без слогану! Программа отца Якуба и отца Леонардо.
Без слогана программа отца Якуба и отца Леонардо в каждый четверг на странице францисканца нет. Сегодня мы поговорим о крещении. Задача в том, чтобы в нескольких пунктах рассказать о том, что вносит крещение в нашу жизнь. Все мы крещенные, записаны в церковные книги, фамилии, даты. Но мы, с другой стороны, хотим подойти к этой теме. Ведь записи в церковных книгах – это не главное. Главное – духовная благодать, которая снисходит на человека от крещения. Это фрагмент 14 серии программы «Отцов Якуба и Леонардо». С каждой новой частью зрителей все больше. О программе дискутируют на интернет-форумах, о ней рассказывают ведущие телеканалы и газеты Польши. Отец Якуб говорит, что в современном мире необходимо использовать возможности, которые дает его стремительное техническое развитие. В общем-то, некоторые говорят, что если кого-то или чего-то нет в интернете, то этого просто не существует вообще. Я слышу такое выражение все чаще. Поэтому мы, францисканцы, присутствуем в мировой сети, чтобы передать, рассказать другим то, что является для нас важным. Его коллега по программе отец Леонард добавляет. Мы не психологи и не психотерапевты. Хотим, чтобы наша программа велась прикольно, иногда была веселой, но всегда в тему. Мы знаем, конечно, перед записью, о чем будем говорить, какая тема сегодняшней передачи, но на этом все. Никаких сценариев или заученных текстов. Это импровизация. Без сценария и заученного текста, без суфлера. Способность, которой позавидует не один теле- или радиоведущий. Все чаще в польских костелах видеокамеры устанавливают не только так, чтобы показывать священника, ведущего богослужения, но и так, чтобы было видно верующих, а еще у входа в храм. Так, например, родители, которые не смогли пойти к мессе, имеют возможность проследить, пошел ли в костел их сын или предпочел погонять на велосипеде с друзьями. Скептики осовременивания костела, однако, не отступают. А как же пожертвовать на храм, если мессу смотришь дома через интернет? Но выход найден и здесь. В конце богослужения попросту появляется номер расчетного счета данного прихода.
Из Варшавы передавал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий. Есть немного времени для того, чтобы познакомиться с мнениями слушателей «Радио Свобода», размышляющими сегодня над вопросом регулирования цен на лекарства. Регулировать цены большого ума не надо, считает Владимир Воронин. Надо наказать сначала тех, кто за взятки пропускает в наши аптеки фальшивые лекарства. Деньги – лучшее лекарство от бедности. Таково мнение Константина. Логично. С одной стороны, всегда с опаской воспринимаешь слова «государственное вмешательство» или «регулирование», а с другой и отданное в частные руки это дело положение не исправляет. Лучше не будет, полагают майоровы, наши слушатели, супруги майоровы, инвалиды первой группы. Ну что ж, на протяжении следующего часа познакомимся с другими мнениями слушателей «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что существуют неплохие перспективы для отказа от предварительных условий и
Александр Штам в 70-е годы активно занимался распространением запрещенной антисоветской...
Я не вижу сейчас никаких причин к тому, чтобы говорить о какой-то угрозе раскола Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.